Неделя в истории. Весна, выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон даль голубая видна, и хочется в поле, в широкое поле, где, шествуя, сыплет цветами весна. 4 июня по новому стилю 1821 года в Москве родился поэт Аполлон Николаевич Майков. Есть в нашей словесности поэты, память о которых почти стерлась, и лишь учителя литературы иногда вспоминают о них. Но вот что удивительно, стихами, строчками именно этих давно исчезнувших с читательского горизонта поэтов аукаются поколения. Бабушка окликает внучку, а любящая мама – дочку. Они моют окно, и вдруг вспоминается – весна, выставляется первая рама. Аполлон Майков был дальним потомком преподобного Нила Сурского. Детство его прошло в сельце Никольском, близ стен Троицы Сергиевой Лавры. Отец-художник был ранен в Бородинском сражении. Аполлон воспитывался в евангельском понимании земной славы и никогда не хлопотал о ней, а когда она сама пришла к нему, искренне смущался этим. Но, думается, он был бы счастлив узнать, что многие поколения русских людей выросли под его колыбельные стихи, вошедшие во все хрестоматии, и в самую известную из них, в родное слово Константина Ушинского. А сколько романсов написано на стихи Аполлона Майкова? Майковы остались в истории русской культуры не только как выдающаяся плеяда художников, поэтов, ученых, но и как очень красивая и дружная дворянская семья, где не было проблемы отцов и детей. Одним из символов родовой преемственности стало то, что в каждом поколении одного из сыновей обязательно называли Аполлоном. Между старшим и младшим шел постоянный диалог, о котором сейчас напоминает огромная переписка Майковых. По этим письмам видно, как сокровенно и при этом очень открыто, распахнуто они жили. В их петербургской квартире всегда находили приют и утешение люди, потерпевшие жизненное крушение или просто одинокие. И какие имена мы находим среди тех, кого неоднократно спасало майковское тепло? Иван Тургенев, Иван Гончаров. Его знаменитая книга о путешествии на фрегате «Паллада» родилась из писем Майковым. Федор Достоевский. Аполлон Майков был крестным отцом детей Федора Михайловича. «Добрый и единственный друг мой», — так обращался к нему в письмах автор «Братьев Карамазовых». После этого странно узнавать, как беспощадно травили Аполлона Майкова современники. От него хотели публицистики, бичевания негатива и демократических призывов, а он писал о рыбалке, о ласточках, о счастье жить на белом свете. После оскорбительных эпиграмм или журнальной брани Майков мог растеряться, мог недоумевать, но он органически не был способен даже всерьез обидеться. «Боже мой, вчера не Настя, а сегодня что за день? Солнце, птицы, блеск и счастье, лук росист, цветет сирень». В одном из писем Майкова есть такие строчки. «Если б меня спросили, чего я хочу для себя». «Осень Пушкина в Болдино, 1830 года. И ничего более». В «Тихом Доне» Шолохова есть такой фрагмент. Речь идет о расстрелянном белоказаками красном казаке Валете. «Положили в могилу по-христиански, головой на запад, присыпали густым черноземом. Притопчем?» — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с краями. «Не надо, пущай так», — вздохнул другой. «Затрубят ангелы на страшный суд, все он проворне на ноги встанет». Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик. Поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик Божьей Матери. Внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма. «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Полвека шолоховеды не могли определить автора этих стихов. Искали, конечно, среди тех, кто пережил и Октябрьскую революцию, и Гражданскую войну. А автор и до Первой мировой не дожил, не то что до революции. Но приближение катастрофы пророчески ощутил издалека. Вот как звучит полностью это стихотворение. «В годину смут уныния и разврата не осуждай заблудшегося брата, но ополчась молитвы и крестом, пред гордостью свою смиряй гордыню, пред злобою любви познай святыню, и духа тьмы казни в себе самом. Не говори, я капля в этом море, моя печаль бессильна в общем горе, моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь, и укротишь пучину бурных вод. Автор этих строк, поэт граф Арсений Голенищев-Кутузов, родился в Царском селе 26 мая 1848 года по старому стилю, в 49-ю годовщину рождения Пушкина. Таким образом, шутил Голенищев-Кутузов в своей предсмертной, оставшейся незаконченной автобиографии, «Я с рождения предназначен был для литературной деятельности». Детство Арсений Аркадьевич провел в Тверской глуши, в родовой усадьбе. Дед Арсения строил для крестьян каменные дома, разбил фруктовый сад, дороги выкладывал булыжником, а в селе Печетово поставил уникальный храм с двумя колокольнями. К своей усадьбе, располагавшейся в селе Шубино, испаленной потом крестьянами в революционном помрачении рассудка, провел на зависть Вене и Парижу трехкилометровую липовую аллею. Арсений окончил Петербургскую гимназию золотой медалью. Учился на юридическом факультете сначала Московского, затем Петербургского университетов. По окончании устроился на службу в государственную канцелярию, был членом правления общества взаимного поземельного кредита. По личному желанию Александра III в 1889 году получил место управляющего дворянским и крестьянским банками. Летом 1895 года стал секретарем императрицы Марии Федоровны и в этой должности пребывал до самой смерти. Как раз в ту пору, когда князь управлял банками, он подготовил первое собрание своих сочинений. Ему удавалось гармонично сочетать литературное призвание с обязанностями высокопоставленного чиновника и придворного. Но именно поэтому он оказался чужим в литературе Серебряного века. Публика искала в поэзии мистики, психологизма и эротики, но никак не нравственного камертона. Стихи Голенищева-Кутузова сосредоточены главным образом на внутренних переживаниях, и эта камерность привела к тому, что Некрасов отказался печатать чуждого ему поэта в отечественных записках. Та же исповедальная камерность позволила Владимиру Соловьеву причислить Голенищева-Кутузова к поэтам буддийского направления в поэзии. Впрочем, при всей своей поэтической замкнутости Голенищев-Кутузов вовсе не был наглухо отгорожен от общественных страстей. За год до смерти, наряду с элегическим стихотворным сборником «На закате», он выпустил прозаический сборник «На летучих листках», в котором до сих пор ощутим гневный темперамент автора. В темных и страшных событиях, пережитых за последние годы и переживаемых до сих пор Россией, в крушении и распаде коренных основ русской жизни, русской мощи и русской славы, темнее и страшнее, чем все остальное, то невозмутимое равнодушие, то отсутствие истинной внутренней скорби, ужаса и негодования, с которым встречаются и переносятся все эти события в высших, средних и вообще так называемых интеллигентных слоях общества. Причисленный к приверженцам чистого искусства, выразителям славянофильской традиции, а заодно и ультраконсерваторам, Голенищев-Кутузов надолго выпал из обихода даже в среде самих поэтов. Варлам Шаламов, например, сокрушался, что открыл для себя нового поэта-классика только 66 лет от роду. И был поражен, как много совпадений обнаружилось в его стихах со стихами поэта совсем другого времени и совершенно другой судьбы. А живое воздействие стихов Голенищева-Кутузова через целое столетие Шаламов объясняет так. «Ощущение ухода от людей, сближение с природой и притом русской природой, находки на этом пути и давали Голенищеву-Кутузову строить свою самозащиту в четырех стенах. По своему ощущению мира он принадлежит к числу русских пророков с философией, обгоняющей западные образцы». Не потому ли он и смог наперед испытать то, что Сальвадор Дали задним числом назвал предчувствием гражданской войны? Стихотворение 1877 года. «Следы побоища поспешно снегами вьюга занесла, исчезла кровь, земля бела, но вьюга плачет безутешно, и по снегу несет печаль, как будто ей убитых жаль». Умер князь Голенищев-Кутузов в канун потрясений в 1913 году. Революция вычеркивает имя царского аристократа из литературы, и только в наше время поэзия Арсения Аркадьевича возвращается к читателям, и мы узнаем о его судьбе.